Сегодня мы еще с вами порассуждаем над одним событием, которое произошло с учениками Иисуса Христа после Его воскресения. Когда мы смотрим на учение Иисуса Христа, то Иисус Христос иногда говорил о истине фарисеям, иногда говорил саддукеям, иногда говорил иудеям, а иногда то, что Он говорил, относилось только к ученикам Иисуса Христа. И вот однажды, обратившись к ученикам своим, это написано в Евангелии Луки, он сказал: «Берегитесь любостяжания». В этой главе 12 два раза он говорил ученикам: «Берегитесь». И «берегитесь любостяжания». Это была угроза, это была какой-то проблемой. Он предвидел, что это будет искушением, это будет какой-то проблемой для учеников тогда, когда они останутся уже сами, и какая-то привязанность земная будет как бы преследовать и учеников Иисуса Христа. Есть в Евангелии Иоанна, последней главе, 21, история, которая очень подробно описана, и мы посмотрим эту историю. Некоторые люди пытаются увидеть здесь духовный смысл, но дело в том, что в русском тексте мы не видим всей картины, всего того, что сказал Иисус Христос. Нужно обращаться или к другим переводам, или смотреть в словарях, в греческом языке, для того, чтобы увидеть точность фраз, которые говорил Иисус Христос. То, что я сегодня скажу, наверное, многие из вас уже слышали, знают, то, что, может, будет расходиться с русским текстом, и это легко проверить. Сегодня у нас есть очень много возможностей проверить любой стих, любое слово для того, чтобы убедиться, так это или нет. Когда свидетели Иеговы судились здесь, баптисты с ними, они издали первый перевод «Нового мира», это Библия свидетелей Иеговы, то в суде им было предложено, чтобы они назвали буквы греческого алфавита. И вот те люди, которые отвечали за новый перевод «Нового мира», они даже не знали название греческих букв. И это было доказано, что этот перевод – это фальшивка, и это было очень большой ошибкой. Но наш русский текст, я говорил, ему больше 140 лет, и это прекрасный перевод, это лучший в мире перевод, но, тем не менее, он имеет некоторые небольшие недостатки. Пусть это вам не режет слух. Брат Виктор говорил, что мы как-то соберемся с братьями, еще поговорим, побеседуем по поводу построения проповеди, по поводу подготовки к проповеди. В наше время, я помню, вот, когда Виктор Иванович вернулся с УС, это был 75-й год, и он говорил так, что Бог открыл, что к концу времени, вот перед пришествием, люди будут знать в совершенстве Священное Писание. Один из таких вопросов, который помогает нам понимать Священное Писание, это то, что мы сегодня имеем ту литературу и возможности те, которые не имели во время Советского Союза. Итак, 21 глава Евангелия Иоанна. Эту историю можно разделить на три разные части. Первая часть – это нужда, с которой столкнулись ученики. Она подтверждается некоторыми такими фактами, что ученики Иисуса Христа, оставшись одни, они испытывали материальные трудности. Второй момент – это встреча их с Иисусом Христом. И третий – разговор с Петром. И для того, чтобы все нам было понятно, нам придется прочитать быстро почти всю эту главу. Итак, читаем с первого стиха. После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском, явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других учеников его. Симон Петр говорит: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем, и мы с тобою». Пошли тот час, вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. И когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечают ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одежду, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которые вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников уже никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. И вот в этой истории мы видим, что 7 учеников, из них не все, из них были ученики, которые никакого отношения не имели к морю. Они никогда не были рыбаками. Они соглашаются идти. По какой причине? По той причине, что когда Иисус Христос спрашивает их: «Если у вас что есть», давайте зададимся вопросом. Люди знали, что они не на полчаса уходят в море или на это озеро. Они знали, что это есть физическая работа и работа, которая сопряжена с какими-то проблемами и трудностями. И при этом у них не оказывается вообще пищи. Есть ли какая-то логика? Возможно, мы все-таки видим здесь, что была определенная нужда, определенная проблема. Почему ученики, которые не были рыбаками, отправляются ловить рыбу? Наверное, их заставляли условия, обстоятельства заставляли. И еще один такой момент. Они встречаются с Иисусом Христом и могли бы время как-то по-другому провести. Мне бывало иногда так, что я уезжаю куда-то в какое-то мероприятие церковное, и там встречаюсь с братьями, и там, где кормят, обед. Но во время обеда мы решаем какие-то вопросы, и нет времени для того, чтобы пойти посидеть всеми за столом. Потому что важнее встретиться раз в год, раз в три года встретиться. И важнее оговорить какие-то моменты, чем посидеть за столом. Приеду домой, покушаю. А там нужно воспользоваться всей возможностью. А ученики же, а им Христос предложил есть, они пришли, они ели. И это, опять же, говорит, возможно, я не утверждаю, я не был среди них, но, возможно, можно допустить, что они имели в этом нужду. Итак, давайте мы еще посмотрим на такой момент. Для Петра это был не первый раз, когда он возвращался ловить рыбу. И апостол Петр, когда он был еще рыбаком, он услышал о той вести, которая шла с Иордана, что появился пророк Божий, который приводит людей к покаянию и крестит. И он вместе со своими родственниками, сынами Завидеем и своим братом Андреем отправились туда. Они встретили Иоанна Крестителя, они крестились и стали учениками Иоанна Крестителя. И потом они встретили Иисуса Христа. И они начали ходить с Иисусом Христом. Мы не знаем, сколько времени продолжалось их отношение. Возможно, эти же ученики, Петр, Андрей и сыны Завидеевы, были и в Кане Галилейской, потому что это событие происходило сразу после начала служения Иисуса Христа. И, возможно, там, где упоминается, что он был с учениками, там был Петр и Андрей. Но по какой-то причине, нам сегодня эта причина более-менее понятна, они оставляют Иисуса Христа и возвращаются ловить рыбу. И написано, что когда был арестован Иоанн Креститель, и он находился в заключении, можно допустить, что служение, которое совершал Иисус Христос при Нижнем Иордане, там, где крестили его ученики, а Иисус Христос проповедовал, и это продолжалось приблизительно около года. Этот период никак не описывает Евангелие, только иногда небольшое упоминание о том, что это время было. Этот период пришел конец, потому что можно допустить так, что Иисусу Христу было небезопасно оставаться там по причине Ирода. И Иисус Христос возвращается в Галилею. И когда Он приходит в Галилею, Он встречается опять со своими учениками, которые никак не реагируют на Иисуса Христа. Мы как-то об этом уже говорили. И когда они встретились на таком же берегу, там, где Иисус Христос проповедовал, множество людей слушали Иисуса Христа, ученики же Его, о которых идет речь, они очень уважительно к Нему обращались, называя Его раввином, рави, то есть учитель, признавая Его власть, Его право быть учителем. Но при этом они не торопились быть среди людей, которые слушали Иисуса Христа, а занимались своим делом. И тогда тоже они ничего не поймали. И когда по слову Иисуса Христа Петр сказал: «Только по слову твоему, как бы опыт мой говорит, бесполезно, но по слову твоему я заброшу сеть». И он ловит много рыбы, он говорит слова, которые дают ответ, почему Петр оставил Иисуса Христа: «Выйди от меня, ибо я человек грешный». И Христос говорит о призвании Петра, и Петр оставляет свое ремесло и идет за Иисусом Христом. И на протяжении 2,5 лет приблизительно Иисус Христос совершал служение, его сопровождали ученики, а отец сынов Завидеевых, он работал, у него были лодки. Так Писание говорит, у него были рабочие, которые имели современным языком свой бизнес. И чем они занимались? Они были, может, главными теми, кто обеспечивали материально служение Иисуса Христа и Его учеников. А мать сынов Завидеев находилась чаще всего близко возле Иисуса Христа, и написано, и другие богатые женщины, которые служили своим имением. Такова история. Петр уже возвращался к своему ремеслу, и, возможно, это он по-другому как бы оторваться от своей работы не очень легко ему было. И когда появилась нужда, он опять пошел ловить рыбу. И вот здесь один момент очень важный. Христос начинает разговор и задает Петру несколько раз один и тот же вопрос, на который Петр отвечает по-разному. И мы должны очень внимательно посмотреть этот текст. Дело в том, что он не совсем в русском тексте, в русской Библии не совсем правильно звучит. Итак, написано: «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон Ионин, любишь ли ты меня более, нежели они?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси анцев моих“». Почему Иисус Христос выделяет Петра? Не было ли это унижением остальных учеников, что Он говорит больше, чем они? Мы из текста можем найти ответ. Потому что когда Иоанн сказал, что это Господь, это Иисус, Петр и Петру было все равно, что они поймали большую рыбу. Ему было все равно, ему важнее было Иисус Христос на берегу. И он оставляет своих братьев, своих рыбаков, оставляет их с этой рыбой, а сам бросается в море и 100 метров плывет навстречу Иисусу Христу. Никто из учеников так не поступил. Вот это желание, жажда встречи с Иисусом Христом, некоторые люди предсказывали, говорили о том, что наоборот Петр прятался на море, потому что стыдно было ему посмотреть в глаза Иисуса Христа. Третий раз – И третий раз встречается с Иисусом Христом Петр, и у него огромное желание, больше, чем у кого другого, к встрече с Иисусом Христом. И он приходит, и Иисус Христос задает ему вопрос: «Симон Ионин, любишь ли ты меня более, нежели они?» Что отвечает Петр? Слово «любовь», оно в греческом тексте имеет разные 5 значений, минимум 5. Которые в русском тексте переведены все «любовь». «Люблю природу», допустим, «люблю семью свою», «люблю жену» или «люблю Бога». Это разные слова, или, допустим, «дружеские отношения». Это разные слова в греческом тексте, в русском тексте, в румынском тексте есть два слова, которые встречаются. В греческом тексте пять и более слов. Итак, Иисус Христос задает ему: «Любишь ли ты меня?» Слово, значит, которое раньше любовь, которое в Ветхом Завете чаще относилось по отношению к Богу. Это жертвенная любовь, односторонняя любовь. И он спрашивает: «Любишь ли ты меня?» А Петр говорит: «Так, Господи!» Утвердительно: «Да, так, именно! Вот я же 100 метров в воду прыгнул, плыл, не ждал вот этих секунд или минут, чтобы на лодке преодолеть это расстояние. Я сильно хотел, я сильно жаждал увидеть, услышать тебя, приблизиться к тебе. Я так люблю, но-ка не люблю», а отвечает: «Мы с тобой друзья». Христос говорит: «Ты жертвенной любовью любишь меня?» А он говорит: «Ты знаешь, так, мы с тобой друзья». И Христос ему говорит в русском тексте: «Паси агнцев моим». Точнее, корми вот ягнят моих, да, анцев. Корми ягнят моих. Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, и опять убедительно: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Итак, Христос задает тот же вопрос. И Петр также отвечает: «Ты знаешь, мы с тобой друзья». И Христос говорит только уже другие слова: «Управляй овцами моими». Если в первом случае, обратите внимание, речь идет о ягнятах, то во втором случае: «Управляй, их кормить не надо, они сами ходят на пажите, но их нужно вовремя вывести, привести, вовремя их нужно напоить» и тому подобное. И третий раз говорит Иисус Христос, в третий раз, 17 стих: «Симон Ионы, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли ты меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». В третий раз, когда написано, что Петр опечалился, мы в тексте не увидим вот этого убедительного «так, Господи». Он уже не говорит «так, Господи», а он говорит: «Ну ты же знаешь». И вместо того, чтобы сказать опять, что мы с тобой друзья, говорит: «Я люблю тебя». То есть в жертвенной любовью, любовью, которую Бог возлюбил человека. В Иоанна 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир». Вот это слово «любовь», которое встречается в том стихе, Христос хотел услышать от него, что «я жертвую буду собою ради тебя, я люблю тебя». И Христос ему говорит такую вещь. Посмотрите в текст. Здесь написано: «Паси овец моих». А точнее: «Корми овец моих». И многие исследователи Библии видят, что здесь, в этом тексте, речь идет о тех овцах, которым нужно подкладывать пищу, которые сами на пастбище не пойдут. По какой-то причине, может, их с рук кормить надо. Это может больная овца, это может травмированная овца, это может какая-то другая причина, по которой эта овца не выживет, если пастух, он не протянет руки своей и не принесет ей корма. И он говорит: в первом случае корми ягнят, вы знаете, что ягнята, они нуждаются в уходе, это не дикий козленок или олененок, который родился и уже способен от волка спрятаться в тот же день. А это домашнее животное, оно требует ухода. «Управляй овцами моими». И в третьем случае говорит: вот корми овец моих. Тогда, когда Петр говорит: «Я люблю тебя». Когда Иоанн писал свое послание, мы разбираем его в наших разборах, то мы заметим то, что когда говорит Иоанн о любви Божией и любви к Богу, невозможно так любить Бога, чтобы не любить Его творение. Вы знаете, бывает такое, что молодые люди поженились, и вдруг кто-то из супругов заявляет: «Я люблю тебя, но не твою маму. Я люблю тебя, но только не твоих родственников. Я согласен все с тобою, ты такой хороший или такая хорошая, только не твои родственники. Я с тобой на край земли пойду, только не домой к твоим родителям». И это означает, что не любит до конца. Это любовь какая-то, ну, она с дефектом. И вот говорит Петр, говорит Иисус Христос Петру: если ты любишь меня, позаботься о моих овцах. И здесь вопрос заботы, конечно же, духовный вопрос есть, но Христос указывает на материальный вопрос. И материальный вопрос, 150 большие три рыбы, это более чем по 20 рыб каждому, можно было разделить. И когда у них есть такой улов, на который они не рассчитывали, а Христос преподает им урок и говорит: а вы позаботьтесь о моих овцах. У вас дома может есть нужда, у вас может дома есть какие-то проблемы, но если ты любишь меня, позаботься о моих овцах, покорми моих овец, управь моими овцами, накорми моих ягнят. И это материальный вопрос, к которому ученики должны были быть готовы. Вы помните, после дня Пятидесятницы, с какими проблемами столкнулась церковь? И как она решила эту проблему? И в решении этой проблемы присутствие Бога было. Когда эту проблему пытались люди нарушить, они погибли, потому что суд Божий над ними совершился. Но написано, что у всех все было общее, и никто не имел нужды. Невозможно было, чтобы тысячи людей ходили за апостолами, и чтобы решился материальный вопрос так. Это было присутствие Бога, это было водительство и познание Божье в апостолах, которые рукоположили диаконов и которые управили материальной жизнью церкви в тот момент, что оно не претерпело никакого какого-то такого нужды или еще каких-то таких стрессовых моментов. Итак, Иисус Христос преподал Петру один из уроков. Есть 153 рыбы, крупные рыбы, и есть костер. И этот костер, и мы не знаем, сколько там рыб было и сколько там хлеба было, но этот костер и эта рыба, которые были у Иисуса Христа, решали все проблемы. Все проблемы, с которыми столкнулись ученики. И вот можно уделить внимание только сети, лодке, озеру, материальным вещам и только это видеть. И мечтать, что поймается, ну не 53, но хотя бы 3 большие рыбы, и этой мечтой жить. А есть то, когда Бог управляет, когда Бог руководит людьми и вмешивается в их жизнь и заботится о материальных вопросах. И вы знаете, мы же все из Советского Союза. И наши родители, наши деды пережили страшные периоды, страшные разрухи, которые было до военное время, после военное время, во время военное время. Ужасные события переживали. И те, кто были в верующих семьях, имеют сотни-сотни свидетельств, как каждый день Бог мог прокормить свой народ. И в материальных вопросах нужно учиться доверять тому, который воскрес из мертвых, который точно знал, что берегитесь любостяжания. Иногда кажется, если я не заработаю вот такую сумму денег, я не просуществую, я не смогу пережить зиму там или год или еще что-то. Но когда стоит вопрос служения Богу, когда стоит вопрос народ Божий, овцы Божьи, а ягнята Божьи или больные овцы Божьи, мы должны понимать, что к ним, к этим овцам, есть отношение такое. Или мы без Христа к ним имеем отношение, или только в Иисусе Христе. И он спрашивал Петра не зря: любишь ли ты меня? Если любишь меня, покажи на моих овцах. Вы помните, Христос говорил: так как вы это сделали мне, как вы сделали одному из малых сих, да, вы сделали мне это. Это для нас, братья и сестры, урок. И Иисус Христос еще Петру здесь сказал: когда ты был молод, ты ходил, куда хотел. Когда ты состаришься, на тебя наложат руки и поведут, куда ты не хочешь. А вот в этом промежутке был молод, делал, что хотел, но еще не знал Иисуса Христа. А потом придет время, когда служение Петра закончится. И это было предсказание его смерти написано. А вот этот промежуток, что сказал Христос Петру? Иди за мною. Иди за мною. Иногда нам кажется, когда мы молимся, мы идем за Богом. Иногда нам кажется, когда мы проповедуем, мы идем за Богом. Еще что-то, на собрании находимся, идем за Бога. Но и работая своими руками на производствах наших, мы тоже ограничены заповедями Божьими и руководствуемся тем, что учил Иисус Христос. Допустим, в Первоапостольской церкви была такая проблема, когда многие люди, христиане, братья, не хотели работать. Они считали, что они должны находиться на обеспечении церкви. И апостол Павел сказал, что это заповедь Иисуса Христа, чтобы каждый работал своими руками. И сам он показывал пример этому. И апостол Павел говорил, что кто не хочет работать, пусть тот и не ест. И только выделил тех, кто служит в Слове, работают в Слове. Это не просто проповедники церкви. Это люди ответственные, наверное, за вероучение. Это люди высокого служения, которым он сказал, что они должны находиться на обеспечении церкви. А в основном в нашу материальную жизнь должно руководить, мы должны руководствовать в материальной жизни священным писанием. Священное писание, которое должно нам указывать, чтобы в наших отношениях к нашим материальным вопросам не было каких-то перекосов, перегибов, нарушения учения Христова, нарушения учения апостолов. И тогда мы будем с вами иногда ловить 153 большие рыбы, а иногда, когда не будет этого и не будет чего кушать, мы найдем на берегу костер. И в этом костре будет решение всех наших проблем. И ученики Иисуса Христа, апостолы, мы видим, что они шли, и они имели успех и имели благословение. И при этом апостол Павел много раз в своих посланиях подчеркивает то, что многие люди, они делали беззаконие в церкви только по причине того, что у них был материальный интерес выше, чем духовный. И вот такой стих, как во второй главе второго послания к Коринфянам, я его цитирую часто, где апостол Павел говорит, мы не нарушаем Слово Божие, мы не повреждаем Слово Божие, как многие. Православные признали еще где-то 110 лет назад, что они сознательно изменили этот текст, потому что православная церковь, она во многом завязана с материальными вопросами. Там написано так в греческом тексте. Мы не торгуем подделкою, как многие. Апостол Павел говорит, проповедуя Евангелие, мы на этом не зарабатываем. Потому что если ставится в проповеди Евангелия материальный вопрос – это подделка, потому что Бога там нету. Вы видите вокруг себя в современных церквях, как сильно стоит вопрос материальный. Как стоит вопрос материальный, и все пожертвование, 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 пожертвование. И неизвестно, сколько собирают этих пожертвований, неизвестно, кому они идут и на что они тратятся. Мы эту проблему, эту беду имеем в Молдавии и очень многие годы, и ничего там не меняется. И все вопросы только деньги, деньги и деньги. Братья и сестры, а нам нужно спастись. Нашим детям нужно спастись. У вас очень хорошая обстановка в церкви, я не хочу льстить вам. Но когда слышим и наших детей, даже иногда плачущих, это хорошая обстановка. Когда дети есть в церкви. Есть такие церкви, которые исчезают, потому что нету рождаемости, нету детей. И у нас в церкви поднимали бабушки одни, такие вот категории людей, которые с мира поприходили, у них в лучшем случае двое детей, а то по одному ребенку. Они в мире сделали какую-то карьеру, были знаменитыми людьми в городе. На старость пришли в церковь, и когда ребенок заплачет, им от этого плохо, потому что плохо слышно, мешают им дети. И нам пришлось немножко поставить все на свои места. Дети, они равные среди нас. Мама и папа знают, можно ребенка, чтобы он чуть-чуть попищал, он сейчас замолчит, или нужно взять и уйти. Но на детей у нас не должно быть такой реакции, которая была у учеников, когда они хотели выгнать подальше детей, потому что они шумели и мешали. Вы помните, как отреагировал Иисус Христос? Но приводить детей в церковь, чтобы за них молились служителя, чтобы они ходили в воскресную школу, это еще не все. Есть и такие вопросы, которые мы должны детей с детства показывать пример. Наше отношение к материальным вопросам. наше отношение к материальным вопросам. Когда я ходил в воскресную школу, у меня был один друг, который ходил в церковь, и он еще был ребенком, и он очень нехорошо отзывался о своем отце. Потому что он говорил, он в церкви проповедует, он в церкви верующий, а дома у него только своя работа и свой какой-то интерес. Этого человека нету в церкви, он в церкви не остался, он ушел. Он притыкался на своего отца, смотрел, как отец работает, как он заставлял всех остальных работать. И для него работа и деньги – это было превыше всего. И эти люди, вся семья, они в мире. Они в церкви не остались. Поэтому пусть учение Иисуса Христа, вот этот пример, который он показал ученикам своим, да, у вас есть нужда, да, вам нечего кушать. Для того, чтобы у вас все было, кормите моих овец. Кормите моих ягнят, делайте все, чтобы там было все нормально. И поэтому Бога мы любим, и Богу свою любовь мы доказываем тогда, когда мы любим Его творение. Вот то, что Бог сотворил. Пусть Бог нас в этом благословит. Благословит и умножит ваше благословение, потому что не всегда будет так хорошо в Америке, как сегодня. Завтра может все измениться, мы в такое время непредсказуемо живем, но исполняющий заповедь, вы знаете, человек, который он не столкнется с какой-то проблемой, он не потерпит никакого вреда, человек этот будет успешен и будет благословен Богом. Итак, воскресший Иисус Христос явился ученикам тогда, как можно предположить, что они имели материальную проблему, и он показал на решение этой проблемы. Отдайте 153 рыбы нуждающимся, и Бог вас в этом благословит. Приблизительно такой урок преподал Иисус Христос своим ученикам. Да благословит всех нас Бог. Мы склонимся и поблагодарим Его. Аминь.